Сталюкского монастыря Владимирской епархии.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Женский клуб – передача для тех, кто хочет создать крепкую, благочестивую семью. Поделиться своими историями и опытом, победами и поражениями, радостью и грустью, обсудить семейные традиции и обычаи, узнать, как любить, развивать, обучать, воспитывать. Ежедневные вопросы современной православной семьи обсуждаются на нашем радио. Мы это знаем, потому что сами ежедневно оказываемся перед выбором. Сами читаем, смотрим, ездим, требуем, просим, объясняем. Мы ведущие программы «Женский клуб».
Павлюченкова Юлия, мама 6 детей.
И Сорокина Светлана, мама 3 детей. И наш приглашенный эксперт, шеф-редактор подросткового журнала «Верх» Иваненко Александр. Папа, пока 2 детей.
От Валаама до Аляски. От Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Радонеж». Я напомню нашим постоянным слушателям, а тем, кто нас слушает впервые, расскажу, что мы начали новый цикл передач под названием «Женский клуб». В течение года мы будем с вами говорить, обсуждать, спорить на темы, которые обычно не выносят за порог православной семьи. Православная семья – что это за феномен? Какой ее уклад в современных условиях? Как же она живет?
Уважаемые радиослушатели, приглашаем неравнодушных людей поучаствовать в нашей совместной работе. Если вы хотите стать гостем нашей программы, задать вопросы, поделиться своим мнением, все это можно сделать по электронной почте gclub@mail.ru. Я повторю нашу электронную почту по буквам. gklyv@mail.ru. Кто не успел записать этот адрес, на нашем сайте он есть. Если вам не удалось послушать нашу передачу, на сайте «Радонеж» выложены архивы всех наших программ. Более того, многие из них проиллюстрированы фотографиями и видеороликами из студии. Также вы можете присылать свои вопросы и комментарии на короткий номер СМС 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения.
Мы живем с вами в очень интересное и крайне непростое время. На улицах митинги, все говорят о фальсификации выборов. Мы задумываемся очень часто о том, уволят или не уволят наших близких, где и как учить наших детей, как жить нам самим. Все эти вопросы будоражат нас и беспокоят. И сегодня для того, чтобы такие же вопросы задать и, может быть, получить какие-то интересные ответы, мы пригласили в нашу студию бизнесмена, совладельца компании «Ростельмаш» Рязанова Юрия Викторовича. Здравствуйте, Юрий Викторович.
Здравствуйте, Юля. Здравствуйте, Света. Ну, вопросы, которые меня как бизнесмена сегодня тревожат, это вступление России в ВТО.
Это очень непонятное слово для нас, женщин. Я, конечно, улыбаюсь, но все-таки, да, ВТО, Всемирная торговая организация. Что это такое? Почему вас беспокоит? И вообще, давайте, наверное, попробуем поговорить в большей степени в прикладном характере. Да? Почему это должно беспокоить нас? Мы хотим жить в спокойной, счастливой стране. Мы хотим растить детей наших в спокойной, счастливой стране.
Что даст нам это вступление? Или что оно отнимет у обычных семей?
Ну, если говорить, значит, на уровне семей, то самое важное, чтобы у семьи был дома кормилец. Если кормилец теряет работу, то говорить о стабильности, о благополучии в такой семье, ну, просто смешно. Поэтому давайте посмотрим, принесет ли нам вступление в ВТО дополнительные рабочие места, или вступление в ВТО принесет нам дополнительное количество безработных. Объясню, что происходит, что такое ВТО. Простым языком, вступая в ВТО, мы снимаем все ограничения на вывоз импортных товаров. С одной стороны, это здорово. Компьютеры, телевизоры, то, что не производится в России, будет процентов на 5-7 дешевле. А теперь давайте посмотрим со стороны товаров, которые в России производятся. Например, на серьезнейшую отрасль, такую отрасль, как сельское хозяйство. Тема тяжелая и интересная. Знаете ли вы, что Европа дотирует производство сельхозпродукции в размере 300 евро на 1 гектар, а в России сегодня дотация не превышает 10 евро на 1 гектар. И вступая в ВТО, в эту всемирную организацию, мы фиксируем эти цифры. А теперь посмотрим, как может фермер на свободном рынке конкурировать с продукцией западной, которая получила дотацию в 30 раз большую.
Ну да, действительно сложно.
Поэтому мне, как одному из совладельцев компании «Россельмаш», которая производит комбайны, то есть которые находятся непосредственно в общении с фермерами, но не видится ничего хорошего во вступлении в ВТО. Потому что другие страны, да, они вступают в ВТО, но они максимально себя ограждают разнообразными ограничениями, разнообразными...
Они принимают какие-то ограничения?
Они так максимально ограничивают рынок. Наше же правительство, во-первых, нигде не публикует условия вступления России в ВТО, а потому что там нечего особо и публиковать. И многие российские фермеры уже приостановили свои инвестиции. Что такое инвестиции? То есть те, кто люди строили свинарник и хотели построить, например, 5 свинарников, а сегодня построили один, они сказали, пока больше других свинарников мы строить не будем. То есть вместо 5 ограничиваться тем, что есть.
Юрий Викторович, скажите, пожалуйста, сейчас многие православные по благословению батюшек, своих духовников или в принципе, да, потому что вот они видят всю сложность проживания в городе многодетных семей, уезжают жить на село. И понятно, конечно же, наверное, в какой-то степени тема ВТО и вступления России в ВТО должна волновать и их. Понятно, там явный кормилец отец, ясно. Там дети, которые помогают по хозяйству дома. То есть там иерархия семьи как нигде хорошо выражена и представлена. Но вопрос, коснется ли это и их тоже?
Вот это, наверное, самый тяжелый вопрос. Конечно, самые сильные семьи – это семьи, у которых много детей, которые общаются с землей, вырастают на земле. Это и проще, и легче, и, наверное, более духовно. И испокон веков Россия была страной аграрной. И вот вступление в ВТО как раз максимально сильно и ударит по нашему аграрному сектору, по выращиванию пшеницы, по производству мяса.
А как, куда? Вот я вот, может быть, мы, конечно, такие со светлые, хотя, в принципе, у нас образование хорошее у обоих. Вот как ударит, вот, да? Нам рассказывают с экранов телевизора, там, например, или в интернете, что да вы что, девоньки, сыр будет дешевле. Там молоко будет лучше, все, что в Европе продается, все поедет к вам, и вы будете покупать качественные, хорошие товары. Почему вы говорите, что это ударит?
Очень хороший вопрос. Да, импортные товары, импортные, будут дешевле импортные. Но чтобы купить импортные товары, нужно сначала заработать денежку, то есть что-то произвести. А понимаете, если на селе кормилец потерял работу, он заходит в магазин-то с пустым кошельком, понимаете? И вот это самое страшное. Каким-то отраслям в ВТО выгодно. Это продажи нефти, продажи газа. Здорово. То есть люди, которые сегодня себя чувствуют нормально, то есть вот это вот отрасли России, как продажа металла, еще раз говорю, нефти, газа, они будут приходить в магазин и покупать сыр импортный, колбасу импортную, более дешево. А вот аграрный сектор, когда выйдет на рынок, все скажут, а нам невыгодно, потому что почему-то российская пшеница, российское мясо дороже. Работайте лучше.
И вот... Почему российская пшеница и мясо дороже? Только вот из-за этих вот субсидий, которые дает государство?
Понимаете, субсидии-то ведь отличаются в 30 раз. Вот давайте представим, что мы конкурируем с кем-то, а он, например, в 30 раз, я даже, вот если мы сравним велосипед и машину, Во сколько раз машина едет быстрее велосипеда?
Это понятно. А что делает эта субсидия? На что она расходуется?
Субсидия на Западе расходуется напрямую на поддержку сельского хозяйства, на бензин. Это именно деньги, которые он может либо заложить в цену товара, угу, что будет в России, либо получить от государства. То есть скидка порядка будет 20-30%.
Понимаете? Мы поняли теперь, за счет чего идет это подорожание, именно за счет того, что в цену вкладывается именно эта,
конечно,
субсидия. Вот.
Скажите мне, пожалуйста, а может быть просто наше правительство предусмотрело повышение наших субсидий, ну, нашим фермерам, и им будет выплачиваться теперь не 10 евро, а 300?
Вот до вступления в ИТО могли общественные организации требовать: давайте увеличим субсидии. Но ВТО уже на уровне мирового соглашения запрещает. Представляете, нам из Женевы или откуда-то с Запада будут запрещать фермеру продавать более дешевый бензин, давать более дешевые льготы. Понимаете, что происходит? Кому это выгодно? Ответ очевиден.
Почему это может? Кто-то вообще... Это предусмотрено просто вот этим мировым соглашением.
Это мы добровольно, можете писать, добровольно договорились, что мы добровольно запрещаем поддерживать сельское хозяйство. Вообще это, по меньшей мере, вопрос, ну, невыгодный. Для сельского хозяйства это невыгодный. Нам говорят: ну, вы же сможете спокойно торговать вашей продукцией, вашим дорогим хлебом, вашим дорогим мясом за границей.
Ну, а кто его будет покупать-то?
Вот это вопрос...
Ну, это понятно, да.
Смешной. Нам говорят: ну, тогда вы, как компания «Ростельмаш», можете продавать свою продукцию на Запад более свободно. Но если у нас в России фермер будет разоренный, куда сможет продать компания «Ростельмаш» свою продукцию? То есть сегодня со стороны всех фермеров России единодушное непонимание, мягко говоря, непонимание такой политики по быстрому вступлению в ВТО.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве 72,92 FM. В Центральной России 846 кГц.
Я думаю, что здесь мы разобрались уже слегка с сельским хозяйством. Я напомню, что вопросы радиослушателей мы принимаем по почте gclub@mail.ru и также на короткий номер смс 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел текст вашего сообщения. Юрий, у меня вопрос, как у обычной женщины, городской жительницы. Вот живу я себе и живу, да, у меня какая-то работа есть, у меня там семья, дети, и вдруг раз вступление там страны в какую-то новую ассоциацию. Как это коснется городских семей?
Ну, вроде бы горожанам якобы выгоднее, потому что они работают где-то. А давайте разберемся, где они работают. То есть люди, которые работают в бюджетной сфере, временно получат выгоду. Люди, которые работают на оборонном заказе, тоже временное. Но поймите, что агропромышленный сектор – это не только село. Это десятки и десятки фабрик, которые перерабатывают продукцию. Понимаете?
Да, там тоже много рабочих
мест. Вот, например, я говорю о Ростове. Завод «Ростельмаш» – это, ну, треть Ростова. И треть Ростова, понимаете, будет поставлена на грань выживания.
Ну да, ведь, по идее, если вас не будут покупать комбайны, вы просто их уволите, этих людей. Ну, не все, но какую-то часть.
По нашим расчетам, от вступления в ВТО Россия пополнит армию безработных на 1 миллион человек. Это 1 миллион семей перестанет иметь доход. Что объясняет, что такое потеря кормильца? Это реально потеря кормильца. Кому это выгодно? Вообще, это выгодно кому-то или нет? Удивительно, что спешка с вступлением в ВТО ложится на последние месяцы пребывания во власти нашего президента Медведева. Мне кажется, что правительство хочет этот вопрос скинуть, как бы, знаете, как называется, в...
Но он же все равно идет, забросить, как бы, ну и...
Да, да, забросить в уходящий поезд. Ну
а что, заодно могли бы сейчас подписать увеличение пенсионного возраста и полное какое-нибудь там, не знаю, разрушение системы образования. Вообще
было бы... Ну, то и дело, знаете, как называется, под шумок взяли и провели шустренько этот закон. Вот я по-другому не могу. А потом все будут говорить, а мы были против. Мы были против, а вот был... Дмитрий Анатольевич, и вот он подписал, как бы, вот уже в последние дни. Ну, будем бороться, будем, как бы...
Юрий, а мне вот слово «под шумок», да? Нет ли впечатления, что вот этот вот шум вокруг выборов, вся эта театральность того, что произошло, да, театральные вот эти махинации все, которые были сделаны вроде и тайно, и в то же время как-то слишком явно, как дымовая шашка, прикрывающая все остальное, чтобы люди не отвлекались?
Ну, я скажу честно, не хотел этот вопрос поднимать, тему митингов, но эту тему митингов мы не можем избежать сегодня, потому что ведь всем понятно, что сегодня власть играет, она разыгрывает какие-то свои интересы. Ведь понятно, что действующий президент Медведев, ни на одном митинге даже его фамилию не упоминают, потому что он является, ну, как бы сказать, человеком не самостоятельным. Ему сказали вступить в ВТО. Он в ВТО выступает. Я говорю как участник, понимаете, участников событий, участник митинга.
О, и, вы ходили на митинг?
Да. И вы знаете, ни одного лозунга не было с обличением политики Медведева. Ну, не было. Я не знаю, на православном радио хорошо говорить или нет, то, что там все-таки обличалась политика, но премьера нашего, потому что за всем, хотим это или нет, стоит премьер. И реально нашему премьеру выгодно вступить в ВТО. Почему? Потому что самое важное, это сегодня будет поддержка, полная поддержка Запада всех его начинаний. Понимаете, всей его политики.
Юрий Викторович, а не кажется, что мы как-то вот, получается, демонизируем некую фигуру, берем отдельно взятую фигуру, президента, либо премьера, либо вообще кого-либо, и в какой-то степени представляем, что это такой человек, который принимает такие прям глобальные решения, персонально, единолично. Мне кажется, это некая такая демонизация вот, фигуры, неважно вообще сейчас без привязки к имени даже. Да? Вот на мой взгляд, так, на секунду, профессиональный взгляд политолога, несмотря на то, что я блондинка и ведущая программы «Женский клуб», нет такой вот реальной силы в отдельно взятом персонале, потому что если бы была реальная сила в отдельно взятом персонале, этот бы человек мог моментально принять отличные решения, да, которые касались бы его родной страны, людей, которые живут в его родной стране. Но эти решения не принимаются.
Юль, ну, спасибо за вопрос. Как-то получилось так, что в России очень мы всегда смотрим на первое лицо. Это было и при Ленине, и при Сталине.
Ну, да, и при царе, в общем, царь-батюшка, да.
И при этом, вот как раз на православном радио, я хочу вспомнить, ведь есть такая заповедь. Не сотвори себе кумира. И если мы начинаем творить себе кумира из первого лица, то происходит то, что сегодня происходит. И чем полезны эти митинги? Нам ни в коем случае не нужна революция. И сегодня эти лозунги звучали. Ни в коем случае не допустить революцию. Это самое плохое. Но давайте представим, что летит самолет, там есть пилот, но окошки закрыты. И пилот летит и не видит, куда он летит. То есть он слегка повернул руль, самолет повернулся. Слегка повернул, повернулся. То есть нет обратной связи. Вот эти митинги, они открывают окошки в этом самолете. Понимаете, власть начинает смотреть, смотреть и видеть, что народ есть, и что народ с чем-то не согласен. Что мне очень понравилось, что этим митингам предшествовало серьезнейшее событие – привоз пояса Богородицы. Ведь 3 миллиона людей вышло на улицы и сутками стояли на морозе. О чем это говорит? Что народ сегодня готов выходить на улицы, он не хочет кровопролития, но он хочет, чтобы его власть замечала. Он хочет подчиняться власти. Что кричали на митинге? Власть и полиция едины. Мы хотим быть единым народом, но мы хотим знать, куда мы движемся. Чтобы вот окошки в этом самолете не были задраены. Продажа нефти и газа за рубеж – это нормально. Но не в ущерб сельскому хозяйству, не в ущерб авиации, не в ущерб производству. Понимаете? И власть, хотим мы того или нет, обязана прислушаться. Вот такая моя позиция. Чтобы немножко разрядить такую-то атмосферу.
А вот, не, подождите, не разряжайте. Я сейчас задумалась, например, о совершенно чудовищном законе об охране здоровья, который вот сейчас тоже был принят. Буквально тоже под шумок, буквально быстренько, который снижает возраст, когда теперь аборты можно будет делать без разрешения родителей, там, с 15-летнего возраста девочкам, да? Когда я пошла в поликлинику, и сейчас мой ребенок проходит воинскую комиссию, я прихожу к врачам, говорю, скажите, пожалуйста, ну и что? На что они, знаете, что говорят? А что вы хотите? Извините, ему 18, это врачебная тайна, мы вам не собираемся говорить. Вопрос здоровья вашего ребенка, я говорю, простите, это вообще-то мой ребенок, как это вы не хотите мне? А вот есть новый закон, который предусматривает, что с 15 лет вы вообще не имеете права ничего знать, а это врачебная тайна, касаемая здоровья вашего ребенка. Понимаете? И если честно, я так немножко обалдела. И про прививки, оказывается, там тоже есть некая статья, которая разрешает делать прививки по эпидемиологическим ситуациям. То есть мы без согласия родителей. То есть моим детям могут взять и вколоть любые прививки, которые сочтут нужным. И понимаете, и меня это напрягло. Вы сейчас это все говорите, я сижу...
Я про прививки и не знала, я теперь сижу в шоке.
Между прочим. Вот я сижу, понимаете, и вот просто вчера я разговаривала со свекровью, которая сказала, что не становится жить страшно в этой стране, но она не руководствовалась митингами, она руководствовалась тем, что принимаются совершенно античеловеческие законы. Мы платим налоги, им дают зарплату. Почему так? Почему кто-то решает за нас?
Юль, наверное, в этом мире противостояние добра и зла будет постоянным. Борьба должна быть постоянной.
Почему мы злу платим зарплату тогда?
Неважно. Любой человек, понимаете, подвержен искушениям. Здесь нужно именно бороться. Кто-то борется вот с прививками, кто-то борется, значит, с проблемой абортов. Если мы говорим уже о масштабных выступлениях, мы уже говорим о политике. И многие люди вот православные, они говорят, мы вне политики. Мы не хотим заниматься политикой, нам это не интересно. Тогда вот, Юль, я хочу сказать свой ответ. Если вы не занимаетесь политикой, то политика займется вами. Она придет в ваш дом, вот так вот, не спеша, в виде ювенальной юстиции, в виде безработицы, в виде того, что кормились сегодня. Я даже, Юль, не хочу говорить, какой-то другой семьи потеряет место. Понимаете? Поэтому и сегодня то, что люди выходят на митинги и поднимают вопросы, власть вынуждена начать прислушиваться и начать думать. Ведь сколько вот сил было потрачено на такую вроде бы ерунду, как техосмотр, да?
Вы не говорите.
Вот давайте посмотрим техосмотр. Ведь на Западе, но его нету. Я когда спрашиваю по-английски, есть у вас техосмотр, они даже не понимают. Я минут пять объясняю, что
есть,
у нас есть. Но не на новую машину. Понимаете, я как бизнесмен купил себе новую машину в мае месяце. И я месяц не мог ездить, у меня не было времени заниматься техосмотром. Я месяц, она стояла в гараже.
А я ездила без.
Вот и получается, что нам проще закон не соблюдать и платить, условно говоря, ну, не знаю, договариваться с гаишниками, да, договариваться, а потому
тоже
что
неправильно.
Им это выгодно, понимаете, я оценил порядка миллиарда долларов в год, вот эти невидимые отчисления, миллиарда, и поэтому только под давлением общественности удалось и то его не отменить, а как-то передать, как-то он нужен, на старой машине десятилетней, если она там развалится, это опасность.
Десятилетней еще ничего, а у нас едет, простите, на улицах там, на 25-летних.
Это нормально. Но пусть это будет именно отметка специального техцентра, да? И как на Западе? Поймал гаишник, у тебя нет техосмотра, что-то болтается. Он говорит, вот тебе дается месяц на исправление этого недостатка. Месяц. А у нас же, если ты уехал, например, едешь в Ростов, и тебя поймал гаишник без техосмотра, все, у тебя жизнь закончилась. У тебя реально закончилась жизнь.
Ведь отняли машину, поставили на штрафстоянку посередине между Москвой и Ростовом.
Вы понимаете? У каждого наболело по-своему. Люди выходят сегодня, что правительство вот эти мелкие, вроде бы, детали, оно начало исправлять, чтобы оно повернулось лицом к людям.
Вера от слышания. Слушайте радио Радонеж.
Про мелкие детали еще расскажу. У нас опять новое положение про образование, и сегодня ночью мы на форуме сидели несколько многодетных матерей, несколько семей, и сегодня ночью регистрировали будущих первоклассников в новую систему, которая введена в Москве, потому что в 00 часов она начала работать. Иначе бы наши дети не попадали в выбранные школы, потому что второй-третий ребенок в эту же школу не работает уже правило. И вот этим занимались мы полночи. Север же зависал, потому что вся Москва туда сегодня писалась. Часа по два, и сидели вот так вот полночи мы. И стали у нас такие фразы появляться, что рожать следующих страшно, потому что в сад не впихнешь, в школу не впихнешь, и что делать вообще непонятно. То есть дело уже даже не в прокормить, а вообще никакого будущего у детей. И очень сложно со всем этим бороться.
Один выход – уезжать на землю. Ну, а что же смеешься? Уезжать на землю надо, брать многодетные семьи и ехать заниматься сельским хозяйством. Но опять тогда, получается, мы упираемся в ВТО, о котором нам говорит Юрий Викторович. И все. Юрий Викторович, ну скажите, вот, а вообще, что делать-то тогда? Да, вот как против чего? Или не знаю, или за что? С одной стороны, все говорят, не надо быть против, надо быть за. А за что тогда? Еще меня, например, очень сильно смущает то, что люди, которые входят в оргкомитет митингов, допустим, да, очень сильно смущает, потому что с одной стороны, там есть хорошие, понятные люди, с другой стороны, там есть странные, так скажем, люди.
Но я как участник митинга вам скажу, что да, есть люди, которые пришли с попыткой что-то
переворота такого, да,
провокации. С провокацией провоцировать, но общая масса людей пришли нормальных, вменяемых, практически нет пьяных. И как только какие-то лозунги какие-то возникают, ну, я сказал так, матершины, например, или какие-то попытки провокационные. Ну, например, фашизм не пройдет. Тут же начинают шукать и фу, фу, кричать фу. Потому что мы сегодня только общие лозунги обсуждаем. Как перевыборы, как недоверие властям. Понимаете? Рядом стоят и коммунисты, и националисты, и солидарность. Понимаете, по-многому мы сходимся, мы можем проявить некое единство. Если же мы вернемся к нашей теме, к ВТО, то, конечно, это и митинги.
А мы, кстати, простите, уже вступили?
Мы подписали первоначальный документ, и России дается полгода на ратификацию этого документа. Уже процесс запущен, но можно бороться. Мы проводили митинг, пикет в Женеве с тем, что наша организация недовольна. Мы выступали от имени аграриев России. Аграрии России недовольны вступлением в ВТО. И, понимаете, ведь Европе тоже не нужно такого вот соседа какого-то озлобленного около себя с ядерными боеголовками. Что они получили от Греции? Вот Греция стала экономически
нестабильной.
Да. И что получила Европа? То, что идет к развалу все европейское сообщество. Так и здесь. Нельзя из мира выкинуть какую-то страну. Поэтому Европа сама это поймет. И на примере Греции, я думаю, она смягчит условия вступления в ВТО России. Но есть такая песня у моего очень хорошего друга, знакомого Игоря Растеряева про Русельмаш, про комбайнеров. Давайте его послушаем в прямом эфире.
Выпил Т2, а что Т2H? Сел на Ниву, Русельмаш на ТТ, Дон 500, Т150. Покормил перед этим барахлом. Где пахать, молотить ячмень, будет долгим-долгим-долгим твой рабочий день. Но зато ты знаешь, каждый винтик в тракторе внутри, получаешь за работу в месяц 1000 3. Комбайнеры,
Юрий Викторович, мы хотели бы, чтобы наши радиослушатели могли задать свои вопросы. Присылают нам смс-сообщение на короткий номер 5522. В начале сообщения пишут слово «Вера» русскими либо латинскими буквами. Дальше текст вашего вопроса. Так, слово «Свете». Свет.
Да, пришло вот сообщение от Марины из Москвы. Марина беспокоится о том, что у нее 4 детей, и имеет ли она моральное право идти на подобные митинги? Не несет ли это опасность ее здоровью или жизни?
Очень хороший вопрос. На митингах, конечно, женщин мало, но они есть. Были примерно 10%. Мне очень понравилось, что мой давний друг, с кем мы дружим 7 лет, привел сына своего 18-летнего. Но скажу честно, детей на митингах не было вообще, не было бабушек. Меня, конечно, семья отпускает с большим натягом, и я стараюсь это скрывать. Но после митинга, когда все уже прошло, все завершилось хорошо, конечно, мне хорошо встречает, как с поля боя.
У меня самое двоякое впечатление, да, от этого. У меня многие знакомые многодетные мамочки ходили на этот митинг. И все-таки такой вопрос безопасности для женщины, тем более для матери. Конечно, гражданская позиция – это здорово, но живая и здоровая мама – тоже очень важно.
Просто и мне кажется, что, например, в скоплениях людей и вот в таких вот, да, протестных скоплениях поведение толпы, оно непредсказуемо. И мы понимаем, что могут быть самые разные провокации. Просто, в конце концов, посмотрите на стадионы, когда там, например, толпа давила с собой других людей совершенно...
Юль, очень хорошее замечание и вопрос. Я был на футбольных матчах, я не фанат. Я был 2 или 3 раза. И вот это совсем другое мероприятие. Если после футбольного матча ты заводишься, ты начинаешь как-то, ну, быть немножко, что ли, в какой-то ярости непонятно находиться, и милиция относится к таким болельщикам, людям, находящимся в таком состоянии, у них отношение некое предвзятое, то после митинга, какие бы лозунги ни кричались, довольно боевые лозунги, понимаете, люди остаются людьми, они остаются здравомыслящими, и любая провокация самой вот этой толпой, интеллигентной, непьяной, здравомыслящей, она начинает гаситься. Я после митинга на Болотной площади находился в таком состоянии, как будто бы, знаете, как будто бы я вышел из храма. Потому что все провокации именно толпа гасила. Это очень приятно и очень радует, что Россия приходит к такому пониманию вопроса, что люди выходят именно продемонстрировать свою, в хорошем смысле, гражданскую позицию.
Сообщение вот еще пришло от Анны, тоже Москва. Читали про ввод в Москву техники военные и войск. Нас это пугает.
Но то, что, наверное, тут надо понимать, что огромное количество милиции – это и хорошо, и плохо. Почему это хорошо? Ведь здорово, что всех людей пропускали через рамки. То есть бомбу занести на такой митинг невозможно.
Это, бутылку зажигать.
Да, это все занести невозможно. И отношение милиции было настолько интеллигентное, настолько порядочное, настолько профессиональное.
Может быть, они просто на вашей стороне?
Может быть, они и на нашей стороне. Я поневоле сравниваю с повседневным отношением милиции, когда я вижу, и меня тормозит, я сказал так, гаишники. Это небо и земля. Максимально вежливо, максимально учтиво, потому что реально они с нами. У них тоже проблемы в тех же семьях. И, возможно, была установка. Ни малейшей провокации, ни одного лишнего слова, ни одного лишнего жеста. Профессионализм полнейший.
Знаете, я вам могу сказать, у меня у подружки муж милиционер. И мы, когда разговаривали, когда начались митинги, она говорит, я пойду. Он говорит, нет, будешь сидеть дома. Она говорит, я пойду. В итоге она пошла. И, ну, мы так уже разговаривали потом. Он говорит, я тоже пошел. Погоны, говорит, снимут. Я говорю, слушай, ну, а вот если вот получится, вот дадут приказ разгонять митинг там, ну, вот, действительно, ты же вот действительно при исполнении. Он говорит, я не знаю. Говорит, ну, знаешь, я тебе скажу, понятно, что приказы, ну, как бы не обсуждаются, да, выполняются. Но у нас, говорит, очень многие боятся этого приказа, потому что они, ну, люди, я имею в виду, в погонах, очень многие, ну, на стороне, тоже точно так же, как вы говорите, да, что они сталкиваются с этим ежедневно, точно так же на их налоги, которые они платят, там происходит не пойми что. И точно так же, как они сидят до двух ночи, как Света сегодня, там, и регистрируют своих детей там, в садики и школы. И, конечно, это такая проблема будет.
Юль, если говорить о митинге, который проходил 10 декабря на Болотной площади, ведь он проходил в удивительный день. Это было по православному календарю, он совпал с праздником Знамения, иконы Божией Матери Знамения. Что это такое? Что произошло в этот день? Это 1170 год, Великий Новгород, это демократия, зачатки демократии, это вече, и икона Божией Матери, знамение, она развернулась своим ликом к этому вече, к подлинной демократии. Я не говорю какой-то, там, знаете, ну, да, к перетягиванию власти, а к подлинной демократии. Вместо непонятной междоусобицы, когда брат восстал на брата. Понимаете? И сегодняшний митинг 24 декабря, он тоже совпал с католическим Рождеством. Хотим мы этого или нет, но...
Помимо католического Рождества, есть же еще в этот день, он вот накануне Спиридона, святителя Спиридона Тримифонского будет, да? Такого великого, я считаю, для многих россиян, святого, которому молятся именно об умножении всяческого добра, об экономических выгодах, да? И, кстати, мощи которого тоже привозили несколько лет назад, и они были выставлены в Москве в Даниловом монастыре. Я была очевидцем, я была в оргкомитете привоза мощей. Люди тоже стояли, ну, сутками нет, но часами, во всяком случае. Часами, 10-12 часов стояли люди для того, чтобы приложиться к мощам.
Ну, кстати, вы правы, ведь и месяц назад 3 миллиона людей стояло сутками к поясу Богородицы. Такого не было, я думаю, в истории России ни разу, чтобы 3 миллиона людей на холоде стояло. А сейчас, наоборот, такое ощущение, что теплее зимы, ну, давно не было.
Да, достаточно такая теплая зима.
Наверное, вопрос, чем люди вот недовольны? Давайте посмотрим еще одно знамение, которое произошло буквально неделю назад. Это пожар на мосту во Владивостоке.
Ну, Владивосток далеко, и мы, наверное, в какой-то степени там не владеем, да, достаточно полноценной этой ситуацией.
Ну, не совсем так вот.
Расскажите нам.
Вот, если мы возьмем доклад Бориса Немцова, Путин, итоги 10 лет, там четко написано, что на этот саммит потрачено 10 миллиардов долларов. Сумма, которая сравнима со всем бюджетом России по строительству дорог. Понимаете? Огромные деньги. И вот для меня, может быть, я не прав, но это тоже некое знамение, отношение высших сил к постройке моста за огромные деньги, за 2 миллиарда долларов, только мост строится. Нужен он России? Это ли первоочередная задача? Огромные деньги, да еще более того, по цене строительства порядка в 5 раз цена завышена. Я вот ориентируюсь на доклад Бориса Немцова, одного из лидеров этих митингов, оппозиция. Поэтому есть где задать вопросы правительству, и необходим народный контроль, необходима некая гласность по этим проектам. Если они нужны стране, ну давайте, значит, будем делать. Но если они только для нарушения заповеди Господней «не укради», то нужны нам такие или нет проекты общенационального масштаба? Вот это люди и спрашивали на митингах, и это всех объединяет.
Мне кажется, вообще так все строится. Простите, конечно, но основная масса. Олимпиада.
Олимпиада, да, то же самое.
Нет, замечательная идея, но все можно опошлить, и все можно вот так вот сделать. Вот вопрос в чем.
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Я еще хочу рассказать одну историю, которая произошла на прошлой неделе. Говорили мы сейчас про очередь, вот как народ стоял к поясу Богородицы, и это замечательно, но на прошлой неделе подобные очереди, вы не поверите, были за билетами на елку в музей усадьбы Царицына. Одна из наших мам, которая в родительском комитете нашей школы, стояла за билетами 8 часов. Вы представляете, как все накручено у нас сейчас в Москве? То есть люди стоят в какие-то ужасные вообще рамки. 8 часов простоять детям в школу за билетами.
Есть какие-то частности,
да.
Есть какие-то моменты общие,
но где... в частности состоит общее, как бы, да? И когда вот в этих частностях матери, женщины, они просто погрязли, то думать о чем-то еще просто уже невозможно.
Да, ты постоишь в поликлинике 3-4 часа.
За билетами 8 часов на елку, да? И потом просто, в общем, жизнь какая-то непонятная пошла абсолютно.
Поэтому мы хотим и требуем перемен, перемен к лучшему. И вот другая песня, которая звучала на митинге, это «Мы ждем перемен». Я бы хотел вот эту песню тоже, чтобы в эфире прозвучала. Хотя бы несколько...
Которая Виктора Цоя?
Да, Виктора Цоя. Понимаете, она актуальна. Почему? Потому что жизнь движется. Раньше не было интернета. Раньше люди всю жизнь копили на «Жигули».
А максимум, холодильник, стиральная машина,
понимаете?
Это счастье.
А сегодня, ну, жизнь поменялась. И эти вот проблемы, которые вы говорите, очереди, да мы жили в этих очередях,
да,
и было
да.
нормально, но жизнь сегодня поменялась. Уже сегодня мы живем в другом мире. Сегодня, понимаете, благодаря интернету невозможно ничего скрыть. Ничего скрыть невозможно. Поэтому и вынуждено правительство двигаться, разворачивать систему управления, вот эту вот бюрократическую, к новым условиям. Поэтому вот эта песня «Мы ждем перемен», мне кажется, она была бы очень уместна.
Давайте послушаем. Женский клуб – передача для тех, кто хочет создать крепкую благочестивую семью, поделиться своими историями и опытом, победами и поражениями, радостью и грустью, обсудить семейные традиции и обычаи, узнать, как любить, развивать, обучать, воспитывать. Ежедневные вопросы современной православной семьи обсуждаются на нашем радио. И сейчас я хотела бы предоставить слово нашему постоянному эксперту, шеф-редактору подросткового журнала «Верх» Иваненко Александру.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вот хотелось бы сначала дать некое пояснение вот по ВТО, коль об этой теме была начата передача, в общем-то, к ней мы перешли. Хотел бы пояснить вообще, почему нужны дотации, потому что, может быть, это было непонятно. Вот ни для кого не секрет, наверное, что мы живем в самой холодной и в самой большой стране в мире. Понимаете? У нас... любая продукция, которая выращивается в нашей стране, она не может быть по определению дешевле, чем в Египте, например, выращенная, или на Кубе, или, например, даже в южных странах Европы. Но не может, потому что картофель, который у нас самые передовые сорта, при самых передовых технологиях, но картофель один раз в год у нас может вырасти. А, например, в Египте три раза, три урожая дать. В Европе 2. Понимаете? То есть вот вам первое, почему нужны дотации. То есть получается так, по ВТО, но нам вообще нет смысла тогда что-либо выращивать. Потому что мы однозначно в любом случае будем неконкурентоспособны на мировом рынке. Понимаете? А к чему это дальше ведет? А это ведет к тому, что рабочие места теряет, во-первых, сельхозпроизводитель, за ним теряет производитель сельхозтехники, за ним теряет производитель автомобильной техники и так дальше по цепочке. Понимаете? Остаются только сырьевые отрасли. Вот им это выгодно. У них нефть, она априори, у нас она тоже получается дороже. Фактически в добыче, например, чем в Арабских Эмиратах. Но за счет объема, за счет определенных условий, ее выгодно продавать. Что мы и делаем в результате, вот наша страна. Вот, собственно говоря, комментарий по поводу ВТО. Кстати, еще. Вот знаете, есть такая страна Канада. Да? Она очень дружественна Америке. Так вот, Канада, у них там, у политиков даже в горячем бреду не придет снять дотации со своего сельхозпроизводителя, Вот. Или, например, уменьшить таможенные пошлины на ввозимую сельхозпродукцию из Америки, из самой дружественной им страны, которая находится рядом. Но в Америке оно дешевле намного, производство сельхозпродукции. Но у них в Канаде 34 миллиона населения, которых нужно кормить, которым нужно работать, которые должны кормить свои семьи. И у них нет такого. Они в ВТО вступали на тех условиях, которые им были выгодны. Понимаете? Все страны, которые вошли в ВТО до нас, им прописывали условия. Они как бы зафиксировали то, что сложилось за последние 100 лет в их взаимной торговле. И все. Они ничего не потеряли. То есть все вот эти дотации, преференции, пошлины, они все оставили так, как нужно им, вот им, их национальным экономикам. Понимаете? А мы здесь вступаем вообще в какой-то загадочный, совершенно в загадочных условиях. Вот, это первый комментарий. Теперь вот по поводу политической составляющей. Вот для меня абсолютно, наверное, даже не удивительно, хотя это чудо, я считаю, что у нас вот некое совпадение произошло. Ничего в нашей стране вот за последние годы не вызывало такого наплыва людей, которые сознательно пришли, как первое, это к поясу Богородицы, когда действительно за все это время 3 миллиона человек за время ее нахождения в нашей стране, 3 миллиона человек стояло для того, чтобы приложиться к этой святыне. Понимаете, вот некая такая аналогия интересная получилась вот с этим митингом на Болотной площади. Ведь там, по сути, вот по некоторым оценкам было где-то 80-100 тысяч человек. Но вот самое интересное, что был момент, когда к поясу Богородицы также стояло 80 тысяч человек. Понимаете, это был вот пик, когда людей было. И люди стояли сутки на морозе. Понимаете, понятно, это разные вещи. Да? Здесь люди пришли фактически к святыне, пришли получить благословение от Богородицы, благословение от Господа. Вот. На митинг пришли для того, чтобы высказать свою гражданскую позицию. Но вы знаете, поведение вот в очереди к поясу, оно очень в чем-то совпадало с поведением вот на площади на Болотной. Я не говорю про всех, я говорю во множестве. Ведь в очереди к поясу тоже были умельцы, которые пытались пролезть без очереди, которые хамили милиции, я это наблюдал. Некоторые тетеньки, в общем-то, вели себя недостойно. Понимаете, но большинство-то шло к святыне. И вот знаете, на площади была примерно та же ситуация. Большинство пришло просто высказать свою гражданскую позицию. Мирно, спокойно, уважительно относясь друг к другу, уважительно относясь и, кстати, и к милиции то же самое. Это было такое вот какое-то народное единение. Вот знаете, я это почувствовал, потому что тоже был на этом митинге. Понимаете? И даже зачастую народ, собственно, особо и не слушал то, что говорили с трибуны. На трибуне были разные люди. И те, которые достаточно спорные личности, которые, так сказать, были в организаторах митинга. Вы знаете, люди сами начинали скандировать лозунги, независимо от трибуны, и сами, так сказать, вот находились в этом духе не жесткого протеста, а гражданского протеста против той неправды, против нарушений заповеди Божией. Действительно, не укради. Что получилось? А были украдены голоса. Понимаете? То есть это вот как раз касается вот какой честной, нечестной политики. Люди протестовали против того, что их обманывают. Они хотят жить в честном мире, в честном отношении друг к другу. Потом вот хочу еще, вот, ну, для православных, мы же христиане, вот на каждое время свое бремя. Сейчас мы живем, как сказать, с одной стороны, вот видим это все, все эти нарушения, видим вот этот негатив, нам жить становится вроде бы страшно, да, по многим параметрам. С другой стороны, пока, слава Богу, в общем-то, достаточно благополучии находимся. И вот смотрите, что главное для христианина? Для христианина главное спасение. Правильно ведь? Вот спасение вот, и прийти в жизнь вечную. А вот обратите внимание, вот представьте себе, вот где мы можем его получить? Ну, явно не в политике, правильно? И даже не в благих делах. Понимаете? А в чем? В несении креста, который на нас возложил Господь. Ведь Господь, когда пришел, вот ситуация во многом напоминала нынешнюю ситуацию вот тогда в Иудее. Был царь, этот римский кесарь, был царь иудейский у них, так сказать, который был фактически вассалом Рима, да, вот. Был так называемый парламент, вот, называемый Синедрионом, в котором было две палаты, вернее, не две палаты, а две партии, которые друг с другом непримиримо боролись вот в этом парламенте. Посмотрите, что сделал Христос. Он же не стал царем, как ему призывали. И не возглавил парламент, не стал спикером в нем, да, то есть, чтобы разрулить ситуацию на политической плоскости. Что он сделал? Он пошел на крест за грехи всего мира, понимаете? Вот, по сути, он показал нам путь вот истинного спасения. Понимаете, как мы можем нести свой крест? Крест мы несем, в первую очередь, проявляя любовь и милосердие к близким, и к своей стране. Понимаете? Но любовь и милосердие это не означает смиряться с той неправдой жизни, с теми грехами, с теми нарушениями заповеди Божьей. Потому что это, по сути, получится как раз предательство Бога. Бог нам дал талант, и мы должны его реализовать. Реализовать в любви к ближним и к своей стране. Вот. Но не сидеть в кустах. То есть я в данном случае не призываю на митинг, но позицию свою, если вы видите, что вас обманули, вы должны проявлять. Если вы видите, что кому-то от этого становится плохо, вы должны проявить свою позицию.
Спасибо, Александр. Неожиданное такое прям... Мы со Светой вот вдвоем только, видимо, не ходили на митинг, и прям чувствуем себя сегодня не в теме. И причем после ваших слов сейчас сказано, я вообще чувствую себя виноватой. То есть я не выразил свою гражданскую позицию. Я вообще всегда думал, что моя гражданская позиция была в рождении детей. Вопрос. Мы об этом будем думать. Юрий Викторович, вы рветесь к микрофону.
Ну, наверное, ближе к концу передачи. Я тут уже в последнее время являюсь таким детским поэтом. И я бы хотел зачитать свое детское стихотворение. «Мы вступаем в ВТО». «Мы вступаем в ВТО». Ну, а нужно нам оно? Слышу крики. Все вступают в ВТО или в ярьмо. На Руси так повелось, чтобы лучше нам жилось. Не хотим работать больше. Мы хотим, чтобы к нам лилось изобилие за границы. Пусть товаров вереницы мчатся к нам со всех сторон. Заживем, как будто принцы. Мы снимаем все барьеры, запретительные меры. Больше рынку не к лицу. Есть наглядные примеры. Греция, наш давний друг, как вошла в торговый круг, сразу стала тоньше, чище, столько сразу нежных рук. Рук, свободных от работы, лишь приятные заботы. Не прошло и 10 лет, стали жить как обормоты. Из страны, где процветание, получилось наказание. Им кричат, вы получили европейское признание. Вот и к нам пришла беда. Заграничное белье, непривычная еда. К ним от нас бежит сырье. А обратно – ерунда. Чем опасно ВТО? Понимаем, как никто. На детей и на семью нам накинули ярмо.
Отлично. В принципе, ваша поэма Петра Феврония, которую я тоже читала и с удовольствием, да, читала своим детям. И вот сейчас вы нас все продолжаете радовать, Виктор.
Спасибо.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию. Принимайте нас со спутников Ямал-201 и Экспресс-АМ-1.
А сейчас все-таки слово Светлане для того, чтобы она рассказала нам, куда пойти, что посмотреть и вообще как ориентироваться в сложном мире детских интересов.
Спасибо, Юля. Конечно, в преддверии Нового года и Рождества у нас будет новогодняя рождественская тематика. Расскажу про интересное новогоднее представление в музее «Кукольный дом». Мы были, наверное, год назад с детьми, нам очень понравился этот музей. В собрании музея предоставлены не просто дорогие антикварные куклы. Здесь живут куклы, у каждой из которых своя судьба, тесно связанная с судьбами людей. Куклы музея поставлены не в витринах, а в уникальных кукольных домиках. А звучащая к тому же волшебная музыка и таинственный свет фонаря вызывает чувство, будто вы попали в сказку. По субботам в кукольном доме проводят различные спектакли и обзорные экскурсии. Вот на одной такой мы и были. Дети мои в восторге были. Будут интересные новогодние представления. Например, 14 января в 13 часов. Теневой спектакль по мотивам традиционного вертепа, в котором звучат народные песни, колядки, загадки, а также живая музыка. Музыкальные инструменты самые разные. Гусли, флейты, желейки, варган, а также трещотки, шумелки и звенелки. Первая часть спектакля традиционная. Мария, Иосиф, рождение младенца Иисуса, поклонение трем волхвам, дворец царя Ирода. Во второй части спектакля зрители отправляются в рождественское путешествие. Во многих странах празднуют Рождество и везде по-своему. Побывают в Польше, Италии, Франции, а также в других странах и узнают о некоторых рождественских традициях и обрядах. Представление предназначено для любого возраста, начиная с 4 лет. Спектакль будет проходить на новой сцене музея кукол по адресу Плотников переулок, дом 21, станция метро Смоленская. Также 14 января в 14.00 и 15 января в 14.00 пройдет там же рождественский вертеп. Вертеп кукольного дома – это традиционное вертепное действие. Разыгрывается в старинном вертепском ящике музея при свете свечей. Куклы классические, тростовые. Текст произносится нараспев. На всякий случай театр напоминает, что во время спектакля зритель увидит и смерть с косой, и царя Ирода, и черта. Одним словом, сюжет должен быть знаком и понятен, чтобы для детей вертеп не являлся неожиданностью. Это действие пройдет в музее по адресу улица Варварка, дом 14, станция метро Китай-город. Стоимость билетов 400 рублей. Билеты на спектакли на новой сцене и в музее можно бронировать по телефону музея заранее. Телефон музея в Москве, код 495, сам телефон 698-1105. Также действует система скидок для многодетных семей. Не забывайте в кассе взять свое многодетное удостоверение.
Спасибо большое, Светлана. Очень интересно. Я, наверное, вот 15 января схожу со своими детьми. Я напомню нашим радиослушателям о том, что сегодняшний гость нашей студии Рязанов Юрий Викторович, совладелец завода «Россельмаш», бизнесмен. Мы сегодня говорили о таких непростых вообще вопросах, которые всех нас заставляют задуматься о том, а как же мы будем жить дальше. И как мы будем объяснять, в первую очередь, нашим детям, как жить. И в завершение напомню, что если вы хотите стать гостем нашей программы, задать вопросы, поделиться своим мнением, все это можно сделать по электронной почте jclub@mail.ru. Смотрите нас на сайте Радио Радонеж в разделе программы, программа «Женский клуб». Там выложены ответы на вопросы, там выложены анонсы, там есть фотографии студии. Я думаю, что там же, на этом же сайте, вы можете прослушать все те программы, которые были уже у нас в эфире. Слушайте нас на радиостанции «Радонеж». Спасибо и до свидания.
«Радонеж» – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям. Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовой коммуникации и охране культурного наследия.